Стратегия. С Анной Шафран.
Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, с вами Анна Шафран, и сегодня с нами на прямой связи из Берлина Александр Сосновский, публицист, писатель и главный редактор портала World Economy. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, Анна Борисовна.
А как у вас погода в Берлине? Время у нас теперь 2 часа разницы, насколько я понимаю.
Вот 2 часа разницы и, наверное, градусов 10 разница в температуре. У нас сегодня ледяной ветер. Холодно, ну, в общем, самое, что не есть подходящая температура для новой волны коронавируса, которую мы ожидаем с дня на день.
Ну, хоть что-то может нас порадовать, в том смысле, что не только нам одним плохо, не мы одни страдаем. Извините, как-то цинично не звучит. Но приходится довольствоваться малым в последнее время. Надо, кстати, отдать должное, ведь есть и плюсы во всей этой ситуации. Расширились параллельно наши возможности вместе с ужиманием и схлопыванием некоторых и даже не только некоторых прав. Теперь мы зато можем вести эфир прямо с Берлином на связи, будучи в прямом эфире, чего раньше не наблюдалось.
Это точно.
Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Вести FM плюс латиницей в одно слово. У Александра Сосновского телеграм-канал называется «Доктор Сосновский». Обязательно прямо сейчас пройдите и подпишитесь. Там всегда очень интересно и актуально. Свежие новости из Европы. Мой канал называется «Шафран». Александр, очень интересно развиваются события, ну как интересно, тревожно, я бы сказала, потому что самые жесткие противостояния, в принципе, в истории человечества, они ведь разворачивались вокруг религиозного фактора. И сейчас мы видим в полной мере, а вот вопрос расизма, кстати говоря, еще вот тут добавлю, он, как мне кажется, связан напрямую с религиозным фактором, по крайней мере, корреляция здесь очень и очень плотная. И вот сразу несколько новостей сегодняшнего дня. В Анкаре прошла демонстрация в поддержку бойкота французских товаров. Конфедерация профсоюзов госслужащих организовала демонстрацию против президента Франции Эммануэля Макрона, поддержала призыв президента Турции Эрдогана к бойкоту товаров французских производителей. Собрались на площади люди, держали плакаты в руках, скандировали лозунги «Святыни священны, не прикасайся к ним», «Нацеливаться на верование – это не свобода слова, а хамство», «Протестуем против хамства», «Мы очень любим пророка Мухаммада». Ну и так далее. Вот еще что заявил на митинге глава Конфедерации профсоюзов. Макрон, выступая якобы за свободу слова, на самом деле является сообщником терроризма и ненависти. Я приглашаю весь народ проявить сознательность и в качестве ответа на действия французского президента бойкотировать французские товары. Этого товарища зовут Али Ялчин, глава Конфедерации профсоюзов Турции. Иранская газета изобразила Макрона дьяволом. После его заявления о поддержке карикатур на пророка Мухаммада, карикатура на французского лидера размещена на передовице газеты «Ватанаем Рус», «Родина сегодня», заголовком «Парижский иблис», то есть «Дьявол». Красное лицо у Макрона, заостренные уши, хищный взгляд и клыки. Ну и высказался Салах Хаджи Межиев, муфтий Чечни, сказал, что президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за новой публикации карикатур на пророка Мухаммада надо задуматься. Макрон, ты являешься террористом номер один в мире, оскорбляя нашего пророка. Ты оскорбляешь всех пророков, мир им и все религии. Ты враг человечества и всех мусульман, которые не имеют никаких нравственных устоев и ценностей. На самом деле очень уже серьезно закручивается интрига, и, на мой взгляд, конечно же, именно ввиду таких недальновидных и очень неуклюжих действий французских властей. Но я понимаю, что вы в Берлине и за ситуацией в Германии наблюдаете прежде всего, но в целом вот вы не могли бы как-то обрисовать ситуацию, каково отношение в Европе вот к тому, что в этой связи происходит?
Ну, знаете, Анна Борисовна, здесь есть несколько очень-очень важных вещей, которые нужно понимать, именно находясь в Берлине и находясь в Европе. Ну, начну с того, с чего вы начинали, требование бойкотировать товары. Германия имеет определенный период своей жизни, когда Германия бойкотировала нечто. Это нечто было, начиная приблизительно с начала 30-х годов, с 33-34 года, когда бойкотировались еврейские гешефты, врачи, товары и прочее, прочее, прочее. Евреям запрещалось заходить куда-то в общественный транспорт. И это был такой типично нацистско-антисемитский бойкот. С тех пор в Германии есть прививка от подобного рода бойкотов. И что бы ни происходило в этом направлении, и кто бы ни требовал бойкот, немцы внутри вздрагивают. Можно все, что угодно говорить про немцев, можно говорить, что у них есть национализм в крови, что они хотят реванша. Частично многое будет соответствовать реальности. Но самое важное и самое верное, то, что немцы очень болезненно относятся к любым видам бойкотов. К этому, если еще добавить Берлинскую стену, которая тоже в определенной степени воспринималась как моральный бойкот, то для Германии это очень серьезный вопрос. Поэтому вот эти требования, которые прозвучали из Турции, они совершенно неприемлемы в Германии. И хотя высказывались поэтому очень мало немецких политиков, но высказывались мало по другой причине, потому что сложные проблемы с самой Турцией, которые нужно еще решать, и с турецкой диаспорой в Германии. Но, конечно, вот эти бойкоты, тут еще на памяти свежо, буквально лет, по-моему, 5 или 6 тому назад, больше, наверное, это было, если вы помните, когда израильтяне обстреляли турецкое судно, на котором находились палестинские беженцы. Я, честно говоря, не помню, в каком это году было, наверное, уже лет 10 тому назад. Тогда был очень серьезный конфликт, и тогда было требование в Германии бойкотировать израильские товары. Требование происходило, шло из лагеря зеленых и либералов и было очень болезненно воспринято в Германии. То есть тогда было требование, связанное с Турцией, бойкотировать Израиль. Теперь, когда Эрдоган и его окружение и религиозные деятели требуют бойкота французских товаров, конечно, это болезненная штука для Германии и для всей Европы. Я могу высказать свое мнение по этому поводу. Когда говорят о том, что карикатуры – это религиозное оскорбление, я позволю себе сказать, что к религии это не имеет никакого отношения. Это совершенно разное, это имеет отношение только к внутреннему, интеллектуальному и моральному содержанию конкретного человека или конкретных людей, которые призывают к бойкоту или, не дай бог, какому-то убийству. Потому что любая религия, она терпима, она в сути своей терпима, и она не призывает к бойкоту и уничтожению других только по той причине, что они позволили себе какое-то там, ну я не знаю, там не совсем нормальное слово по отношению к представителям этой религии. Я хочу напомнить, что, например, в Освенциме были художники, которые рисовали карикатуры не только на нацистов и не только на эсэсовцев, а рисовали карикатуры и на Моисея, и на различных деятелей из еврейской жизни. И, в принципе, в иудаизме к этому вообще относятся совершенно спокойно. Никто не считает, что какая-то карикатура или анекдот о Моисее – это оскорбление религии.
Александр,
это к религии не...
Но вот я здесь позволю себе с вами не согласиться. Почему? Потому что считаю, это очень существенный момент, который может сдетонировать серьезно уже в ближайшем будущем. Ну, вы рассуждаете об иудаизме, но мы же не можем не учитывать особенности, традиционные характерные черты, которые свойственны вот арабам, которые прибыли в Европу, кстати говоря, в большой степени по приглашению самих же европейцев. В тот момент, когда они имплементировали свои собственные взгляды относительно толерантности, мультикультурализма, как в рамках того, что они, видимо, платили и каялись за эпоху колониализма и так далее. То есть они как бы, пытаясь исправить ошибки прошлого и загладить эту вину, начали принимать в своих странах арабов, жителей Африки и так далее. И в то же самое время наблюдался параллельный процесс. Вот с одной стороны мы платим и каемся, а с другой стороны мы не готовы принимать вас со всей совокупностью ваших взглядов и вашим мировоззрением. То есть это о чем, иными словами? О том, что как полноценную личность этого человека, который приехал, европеец не был готов воспринимать и не воспринимал. А ведь это личность со своими взглядами, религиозными убеждениями и так далее. Это, кстати, противоречит еще одной фундаментальной ценности европейской, на свободу мысли, свободу вероисповедания и так далее и тому подобное. Но если мы знаем, что в исламе принята эта традиция, что не изображается пророк, и вообще запрещены все изображения, значит, мы не можем не учитывать эту характерную черту той религии, которую исповедуют люди. То есть не учитывая, мы тем самым выказываем неуважение к этим людям. Но это же вроде бы элементарная вещь. И если мы не уважаем людей, а продолжаем относиться к ним, извините меня, как к второстепенным каким-то людям, второму сорту, или даже рабам, которых мы раньше эксплуатировали, и сейчас мы сделали вид, что мы как бы каемся, но продолжаем их игнорировать. Ну разве может это привести к какому-то разумному, нормальному, адекватному результату?
Будем спорить, Анна Борисовна. Конечно, вы полностью правы. В случае, если речь идет о том, что учитель Самуэль Пати взял карикатуры на пророка Мухаммеда и пошел в мечеть, где находятся мусульмане, и стал там показывать эти карикатуры. Есть хорошая русская пословица: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Речь-то идет не о том, что они не имеют права или они не изображают пророка и не должны изображать. Конечно, этого нельзя. И никому в голову не взбредет поехать в Саудовскую Аравию и там нечто подобное делать. Но они-то приехали в другую страну. Это не французы приехали к ним, а они приехали к французам. И когда французы в своей школе, не мусульманской школе, показывают свои какие-то, ведут все это по своей линии и говорят об этом, причем не оскорбительно, а просто объясняют, в чем была эта проблема, то если мы сейчас станем на сторону радикалов и скажем, вот мы их этим оскорбили, извините, это они пришли в этот дом, а не учитель пришел к ним в дом и их пытается в чем-то переубедить. Вот если бы это было в обратную сторону, тогда бы я сказал, да, действительно, они правы. Вот если бы этот Самуэль Пати, как миссионер, поехал бы куда-то в мусульманский район, собрал бы там людей и стал бы им рассказывать, вот смотрите, и прочее, прочее, показывать им карикатуры пророка Мухаммеда. Но все было совсем по-другому. Это арабские и мусульманские дети учились в нормальной, как я предполагаю, нормальной цивильной школе, светской школе, она не религиозная. И поэтому заставить учителя жить по этим религиозным законам, это то же самое, что сейчас пытаться разрешить вопрос, а нужно ли носить в школах паранджу. Этот вопрос до сих пор не решен.
Ну вот это тонкая грань, Александр, потому что в тот момент, когда мы говорим когда мы ставим знак равенства между возможностью публиковать и показывать эти карикатуры с как бы некой абсолютной нормой, то, мне кажется, мы открываем в этот момент ящик Пандоры. Почему? Вы говорите, вот эти экстремисты, которые против. Но ведь проблема-то заключается не в том, что экстремисты против. Проблема заключается в том, что мусульмане, люди, исповедующие ислам, против, и они оскорбляются такими карикатурами, точно так же, как лично я, как христианка, как человек, который исповедует православие, оскорбилась бы подобным карикатурам на Иисуса Христа, Деву Марию и так далее и тому подобное. И вы говорите, что в школе светской они занимались вот этими вот вопросами, учитель на уроках рассказывал. Но мы же с вами видели эти карикатуры Шарли Эбдо. Это во многом и очень часто пошлейшие карикатуры, и, на мой субъективный взгляд, вообще не тот материал, который следовало бы демонстрировать ученикам в школе на уроках. Я думаю, что предмет толерантности можно было бы объяснить через какой-то более удобоваримый материал, который не так бы воздействовал на психику там, школьников. И это вот совершенно вот ненужное обострение и тот момент, где можно было бы вообще-то пройти спокойно, если бы намеренно не обострять. Но именно этим они и занимаются. И я-то смотрю на этот вопрос вообще немножко с другой стороны. Сейчас, в принципе, мы наблюдаем такой глобальный накат на традиционные религиозные ценности. На традиционные ценности, а религии, они являются проводниками тех самых традиционных ценностей. И это ведь наступление не только на ислам, это наступление на христианство. Мы видим, как Black Lives Matter пытаются сейчас повестку на себя перетянуть. И я в этом смысле полностью... осуждая, конечно же, эти чудовищные, варварские акты террористические, не могу не признавать того факта, что действительно есть вещи оскорбительные, которые просто культурный, воспитанный человек не может себе позволить вот, реализовывать в обычной повседневной жизни. Но это нехорошо и неправильно. А французы сейчас усиленно начали педалировать, что нет, мы, значит, будем оскорблять дальше. Но... мы же должны, чтобы решить проблему, посмотреть правде в глаза, мы должны признать, что людей это оскорбляет. А вы усиленно, я к французам обращаюсь, хотите зажмуриться, не увидеть, проигнорировать очевидное и каким-то образом внушаете себе мысль, что вы сможете решить проблему. Нет, вы не сможете, потому что мусульман как оскорбляли эти карикатуры, так и будут оскорблять. Пророка Мухаммада нельзя изображать, и тем более в таком, значит, в такой коннотации. И я в этом смысле мусульман поддерживаю. Потому что если мы себя сейчас не защитим, это значит, что дальше можно на нас будет наступать всеми возможными способами, как это было с Пусси Райот в Москве.
Я с вами даже спорить не буду, потому что я-то сторонник того, что каждый человек должен соблюдать те правила жизни, которые ему самому неприемлемы. А поскольку для нас неприемлемо это, то здесь спора никакого не будет. Но мы должны тогда во многих вопросах не подходить с различными мерками. Здесь есть вещи, которые очень сложны. И если мы, допустим, вспомним «Иисус Христос. Суперзвезда», оперу, которую вы наверняка смотрели и которые восхищались, то тогда мы должны сказать, давайте запретим оперу. А давайте вспомним, что делало Исламское государство в Пальмире, когда разрушала памятники не исламские. А давайте вспомним, что делали маджахеды в Афганистане, когда они разрушали тысячелетние статуи, потому что это было изображение, которое нельзя было изображать. Нет, здесь мы не можем просто подойти и сказать, вот этого нельзя, тогда давайте все это разрушим. Давайте будем последовательны до конца. Но мы же этого не сделаем. Мы же выступаем за то, что наша культура, она многотысячна, она многообразна. И мы можем это сохранить. Но при этом мы должны соблюдать уважение друг к другу. Вот это да.
Вот, я согласна с вами абсолютно. Вы знаете, Александр, ведь, на мой взгляд, самая главная проблема в чем заключается? У нас подлинное уважение... исчезло. У нас одни симулякры, какие-то суррогаты, а о подлинном уважении вообще речи не идет.
Согласен. Согласен. Это действительно гигантская проблема, которая остается нерешенной. Я не представляю, как ее решить с тем движением человеческих масс из стран Африки, Ближнего Востока, Азии, которая неминуемо будет увеличиваться и будет эти массы будут двигаться в Европу. И, конечно, я с вами тут тоже полностью согласен. Просто словами, что мы будем продолжать дальше, ничего хорошего не добиться. Это будет только обострять ситуацию. Здесь нужны другие подходы. Какие? Пока никто еще не смог предложить каких-то своих реальных выходов из этой сложившейся ситуации. Но мы понимаем, что дальше будет, к сожалению, хуже.
Вот да, почему я подняла еще этот вопрос? Мы же должны понимать, что вот в такой коннотации он касается не только Франции. В России огромное количество мусульман живут. Это граждане нашей страны, это их земля, они здесь родились, здесь жили их предки, здесь живут их родственники. Ну, то есть это серьезно. Если мы не будем уважать эти взгляды, как мы будем жить совместно и благополучно дальше? То же самое касается Германии и любой другой страны европейской.
Я здесь могу только добавить, что для Германии этот вопрос еще намного острее, поскольку в Германии за каждым случаем неуважения к другой религии, или, как немцы тут говорят, кауслендер, чужаку, может крыться нечто большее, чем просто неуважение. И это тоже вот такая опасность для Германии, которая существует. Вы говорили о расизме, я думаю, мы потом немножко сможем на эту тему поговорить. В Германии сейчас этот вопрос стоит очень остро.
А давайте начнем, у нас есть еще минута перед уходом на новости, сделаем затравочку и продолжим после новостей.
Ну, смотрите, в Германии в последнее время такие новости потрясают СМИ, которых раньше никогда не было. Например, обнаружили такой чат группу, форум-группу в одной из социальных сетей, в которую входили полицейские. Там их было несколько десятков человек, и когда вскрыли этот чат, ужаснулись. Оказывается, там они обменивались нацистскими приветствиями, оскорблениями различными, недорас в кавычках. Ну и, в общем, как сейчас считают, в среде полицейской среде и в том числе в военной среде есть очень приличная прослойка людей, пораженных нацистскими и расистскими настроениями.
Здесь сделаем многоточие и с этого момента продолжим. Через несколько минут с нами Александр Сосновский сегодня.
Стратегия. С Анной Шафран.
Здравствуйте, друзья. Продолжаем разговор. С нами Александр Сосновский, политолог, публицист и главный редактор портала World Economy. 5533 Вести — это смс-портал и WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Александр, на связи с нами?
Конечно.
Позволю себе одно сообщение, и мы дальше продолжим, потому что нам очень много пишут, и прямо в режиме вот онлайн они приходят и продолжают проходить. Я думаю, надо хотя бы одно зачитать. Категорически не согласен с вашим гостем. Я христианин, но поддерживаю мусульман. Посудите сами, если бы таким образом оскорбляли вашего отца земного, а не небесного, и прикрывались бы свободой слова, вы бы это стерпели? И то, что они это делают в школе, а не у вас дома, вас бы это успокоило? Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Но здесь явное злоупотребление свободой другого. Но мне кажется, разумно, как вы считаете, Александр?
Ну, давайте просто скажем, что, во-первых, я тоже на стороне мусульман. Я не на стороне радикалов.
Стороне радикалов.
Да, поэтому это нужно четко разделять. Не надо смешивать все в одну кучу. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Когда я говорю о том, что каждый у себя дома имеет право, нравится нам или неправильно, нравится говорить то, что он думает, я у себя дома могу делать, что я хочу, это мой дом. Когда я прихожу в чужой дом, я обязан соблюдать эти правила. И в любом случае, каждый из нас обязан уважать дом другого. То есть, если христианин, он уважает иудея, уважает мусульманина и наоборот. И это означает, что если даже кому-то не понравилось это оскорбление, конечно же, это оскорбление, здесь вообще никакой речи о прощении быть не может, то разборки могут быть только цивильные. Потому что если это не цивильные, если это не светские разборки, тогда нет никакой религии. Вы меня можете сколько угодно убеждать, но если человек ради религии идет резать другому горло, то он не религиозный человек.
Так нет, мы же здесь
бандит.
С вами не спорим. Это у нас абсолютно идентичное основание. Мы тут с вами не расходимся вообще
да,
ни на чем.
Да, да. Тоже. Я просто хотел это объяснить, чтобы это было понятно. Речь идет не о религии, а речь идет о преступнике. Преступнике, который отрезал голову человеку, который совершил неправильный поступок, совершил тоже преступление. Но это не значит, что я должен стать на сторону этого преступника и сказать, его оскорбили, поэтому он имел право. Но так завтра мы окажемся
на
улице.
Нет, мы же здесь с вами разделили, конечно. Ни в коем случае никто не оправдывает чудовищные преступления. Но просто речь идет, как мы с вами сформулировали, о подлинном уважении, взаимоуважении, которое, к сожалению, на текущий момент в целом в мире вот глобально отсутствует. У нас есть какие-то симулякры, какие-то суррогаты, какие-то вот формулы, которые мы произносим вслух, озвучиваем, но которые реально не имплементируются в нашу повседневную жизнь. Вот в чем проблема, почему у нас вот такой кризис начинается. Но давайте продолжим с того момента, на котором мы остановились перед уходом на новости. Вот в Германии очень интересно, что происходит сейчас.
И это, кстати, в общем-то, продолжение нашего разговора, потому что вот я сказал в этом чате, в форуме полицейских, в которых они обменивались нацистскими паролями, различными приветствиями, это ведь то же самое. То есть, если мы отойдем от случая во Франции, то мы можем сказать, что и в Германии на самом деле вот в этих группах происходило то же самое. Люди оскорбляли фактически в данном случае не просто люди, а представители силовой власти, даже не власти, а именно силовой власти, то есть те, которые обладают особыми правами, особыми возможностями, в том числе и правом ношения оружия, они позволяли себе оскорблять, унижать тех и других, которые им, естественно, в этот момент ответить не могли и вообще не смогли бы и, наверное, не захотели. И вот в немецком обществе в связи с этим очень серьезная и большая дискуссия. Можно ли позволить, это вот как бы продолжение нашего разговора, можно ли позволить в частном чате, в котором находились эти полицейские, использовать какие-то определенные символы, ну, допустим, нацистские, оскорбительные, расистские, либо это уже такое внутреннее дело, вот их внутренний дом, в котором они могут позволить себе подобного плана высказывания и подобного рода обмен мнениями, обмен там этими фотографиями и прочими всеми этими делами. Ну, здесь в Германии, слава богу, это не Франция. В Германии в этом отношении очень хорошо работают законы. Можно сколько угодно винить немецких бюрократов, но одно они делают правильно. Они регламентируют все. И поэтому есть очень жесткое регламентирование того, что считается законом, а что считается противозаконным. В частности, любые нацистские символы, нацистские приветствия, нацистские знаки, даже есть запрет на определенные ордена, которые во времена Третьего Рейха вручались, они тоже считаются запретными. Но вот вы знаете, сейчас были и проходят еще до сих пор различные демонстрации в Германии, где так называемые Райхсбюргер, то есть жители, граждане Рейха, которые не признают Федеративную Республику Германию, они тоже выходят с флагами, которые не объявлены незаконными, но есть определенные ограничения на использование подобного рода символики. И поэтому в Германии очень просто к этому относятся. Если это есть, то, значит, те люди, которые даже это в частном чате этим обменивались, они подлежат наказанию. Поэтому вот те 29 полицейских, которые были выловлены первыми, это был первый случай, они были отстранены от работы, не уволены, но отстранены от работы на время, пока будет идти следствие, и пока не будет доказана действительно их вина вот подобного рода преступления, если это будет признано действительно преступлением. С другой стороны, здесь есть шанс, что и немецкие власти перегнут палку, поскольку какие-то вещи, которые для одних кажутся безобидными, для других могут казаться необычайно обидными и даже оскорбительными. Вот другой пример, который в прошлом году и в позапрошлом году тоже занимал первые места на страницах газет. В Берлине сделали так называемый, ну не только в Берлине, но в частности в Берлине, есть такая мостовая, в которую вкраплены так называемые камни преткновения. Это такие булыжные камни, на которых высечены или выгравированы имена погибших во времена Холокоста, отправленных в концлагеря, в лагеря смерти из Берлина. Была очень длительная борьба между многими жителями подобных районов, где вот делали, ставили эти камни преткновения, которые не хотели, чтобы на этих улицах находились подобного рода камни. И с теми деятелями искусства, а это была там целая группа, которые настаивали на том, что такие камни преткновения имеют место быть на улицах Берлина. Ну, в общем-то, борьба закончилась в пользу этих камней. Было решение, в том числе и решение судебное, которое определило, что такое имеет место быть, даже если жители близлежащих домов не хотели бы такие камни видеть. Вот здесь, Анна Борисовна, вопрос опять морально-этического плана. Вот те жители, которые не хотели видеть эти камни преткновения, назовем мы их нацистами, расистами и антисемитами? Или, может быть, это люди, которые совершенно из других побуждений не хотели видеть эти камни на своих улицах? Понимаете, назвать человека нацистом только потому, что он не захотел видеть камень преткновения у своего порога, на котором была высечена еврейская фамилия? Ну, может быть и так, но мне кажется, это тоже определенный перебор. И вот на этой грани шла вот эта борьба между «за» и «против». И, честно говоря, для меня эта борьба до сих пор не окончена, потому что я понимаю, что еще будут подобного рода вопросы возникать и возникать. Это может быть в меньшей степени, конечно, Франция, но в общем-то причина одинакова. И там было оскорбление. С одной стороны, было оскорбление веры, религии. С другой стороны, было оскорбление тех, кто считал, что его родственники погибли во времена Третьего Рейха. А у этих было ощущение, а мы к этому не имеем никакого отношения, почему нас под это подвязывают. И эти камни преткновения у наших домов как бы показывают, что и мы в этом виновны, хотя мы не виновны. Вот попробуйте рассудить, Анна Борисовна, кто прав в этом?
Ну, вы знаете, я смотрю просто по реакции наших слушателей. Тема, конечно, очень животрепещущая и вызывающая такой серьезный резонанс и интерес. А я параллельно, вот слушая вас, читая сообщения, вот о чем подумала, что надо, наверное, еще с моей стороны отдельно сформулировать вот какую мысль. Я смотрю на события, которые сейчас разворачиваются, вот в данном случае во Франции, да, то, на чем мы с вами некоторым образом разошлись, хотя в целом там на одних позициях стоим. Я рассматриваю это как накат, в принципе, на традиционные ценности, которые выражают, в свою очередь, традиционные религии. Потому что мы наблюдаем сейчас такую агрессию явную, выраженную и выпуклую в сторону именно традиционных религий. И в этом смысле я считаю, что мы можем защититься только единым фронтом, поддерживая друг друга в тот момент, когда нас пытаются оскорбить и низвергнуть. Вот смотрите, какая интересная ситуация. В тот момент, когда все то прогрессивное, которое считается правильным, ЛГБТ, ведет себя как угодно, их нельзя оскорблять. Попробуй скажи что-нибудь, что противоречит ценностям ЛГБТ на каких-нибудь там центральных каналах, мейнстримовых, там европейских, там в Англии или в Америке. Ну, журналист запросто может лишиться работы, потому что это прямо противоречит генеральной линии, которую проводит то или иное средство массовой информации. То есть это ведь тоже идеология, это ведь тоже ценности. То есть ЛГБТ никак оскорблять нельзя, подвергать сомнению правильность их идеологии нельзя. Ну и тем более там, боже упаси, как-то вот некорректно высказываться. А получается, карикатура на Мухаммада и всячески поносить спасителя Иисуса – это можно. Но здесь усматриваются какие-то двойные стандарты. И просто пока мы не урегулируем эту ситуацию, не найдем общие точки, не договоримся друг с другом уважать взгляды оппонента, ну невозможно говорить о том, что мы сможем там существовать благополучно дальше. Но просто мы же и близко к этому не подошли. А все то, чем мы занимаемся вот сейчас в общественном пространстве, да, вот то, что выплескивается в информационное поле, это вот только усиление эскалации.
Вот что касается насаждения различных ценностей, которые нам неприемлемы, то здесь проблема действительно гигантская, потому что в той же самой Германии вот эта многополость, которую пытается начинать внедрять буквально с детских садиков и в школах, и требования фактически, чтобы родители самоустранялись от определения ребенком своего пола, это все, конечно, ужасающе. Я просто изначально хочу обратить внимание, что мы не должны пытаться все сварить в одном котле, иначе мы совершим такую же ошибку, как совершали до нас уже тысячелетиями. Вот смотрите, многие ли знают, что вот этот несчастный Самуэль Пати показывал эти карикатуры не по собственному желанию, а потому что это было в его школьной программе.
Да, мы говорили об этом, он был обязан это делать, да, это факт.
Да, да. Но он стал практически жертвой вот именно вот того, что вы говорили, вот этого требования государства к вот этому умиротворению всех. То есть здесь мы можем, здесь мы не можем. Поэтому я и говорю, что мы не можем однозначно сказать, он виновен, а он не виновен. Он выполнял свой долг как преподаватель. И с другой стороны, мы не можем оправдать человека, который отрезал ему голову, потому что он совершил преступление. Поэтому мы должны однозначно вот разделить это в разные стороны. Мы как и отказывались, так и отказываемся от попытки имплантировать нам вот эти ценности, которые нам чужды, но мы не должны принимать радикальную сторону тех, кто пытается это силой отвергнуть, потому что иначе мы становимся на сторону преступников. Мы сами становимся преступниками. Мы не можем отказаться от этих ценностей, силой заставив людей, казняя их или избивая, или заставляя их от этого отказываться. Но мы же живем не в годы инквизиции, в конце концов. Мы живем в светском государстве, поэтому все, что мы можем делать, это наше убеждение, это наша культура, это наши возможности объяснять. Иначе мы очень быстро опустимся в средневековье, когда мы начнем друг друга убивать только по признаку того, там не так поклонился, а там не то сказал. Мы в другом живем мире, мы не можем постоянно себя вот сводить только к уровню того, что это можно, нельзя. Иначе мы должны тогда отказаться от государства и сказать, государство тоже не имеет права этого делать, я имею право это делать, государство меня не защищает, я буду защищать себя сам. Но это самосуд, это уже самосуд.
Александр, тут вам вопрос задают. А верно ли, что в некоторых землях Германии в канун 2019-го отказались наряжать новогодние елки, так как это не соответствует традициям ислама? Следовательно, нельзя оскорблять мусульман также и карикатурами на пророка Мухаммада.
Никаких официальных государственных, конечно, решений по этому поводу не было, и никакие земли в целиком от этого не отказывались, но некоторые сенаты и некоторые муниципалитеты, они действительно принимали такие решения. Германия федеральная страна, поэтому здесь не может быть одного решения, спущенного от управления федерального канцлера. Каждая земля принимает свои решения. Я действительно знаю некоторые городки, особенности маленькие, в которых очень приличная доля беженцев, приехавших, и которые там находятся в лагерях каких-то, в лагерях для перемещенных лиц, так называемых. И они действительно отказались это проводить. К сожалению, здесь есть доля правды в этом. Не для всей Германии, но такие случаи были, это правда.
Ну вот здесь другая сторона вопроса. Когда мы наблюдаем сдачу позиций, казалось бы, вот абсолютно классический. Вот теперь уже я соглашусь. Пример, когда со своим уставом в чужой монастырь, а монастырь идет на попятную. А вот это, как мне кажется, и является спусковым крючком, когда проблемы уже начинают комом нарастать.
Вот здесь я полностью с вами согласен, потому что меня тоже возмущают именно такие вещи. Здесь я категорически против того, чтобы, когда к тебе гость приходит домой, и гость начинает устанавливать свои правила, я такого гостя готов выгнать из собственного дома. Тут можете меня ругать как хотите, но я в целом говорю про Европу. Если Европа пригласила к себе гостей, вот эта вся такая тусовка, извините за это циничное слово, связанное с тем, что мы, не мы, а многие должны просить прощения за то, что предки их делали 200 или 300 лет тому назад, она мне совершенно непонятна. И это не мое как бы представление того, как мы должны друг к другу относиться. Более того, многие из тех, кто требует, чтобы им сейчас целовали ноги, приехав в том числе и в Европу, они и до этого жили неплохо, и в Европе они живут неплохо. Если и кому-то и нужно целовать ноги, то только не за это, а по каким-то другим причинам. А вот эта попытка Европы стать добренькой и хорошей по отношению ко всем приехавшим и из-за этого отказаться от своих ценностей, вот это та крайность, с которой я совершенно не согласен, и здесь я полностью на вашей стороне. Я готов отстаивать свои ценности, насколько это будет возможно и допустимо в рамках нормального существования в Европе.
Вот еще нам пишут: никто преступления не оправдывает, осуждают провокации против чувств верующих. Ну вот да, я о том же, собственно, говорю. У нас, к сожалению, стало традиционным и общим местом для многих именно оскорблять традиционные религии в тот момент, как ЛГБТ руками не трожь. А, Александр, вот еще интересно, вот про турецкую диаспору еще хотелось бы, у нас остается несколько минут до конца программы в Германии. Вот в тот момент, когда усиливается это такое явное противостояние, и смотрите, Европа и Большой Запад в целом, они же боролись всю дорогу против Путина, против Асада, и, выходит, не заметили вот реальную угрозу, которая со всей своей очевидностью сейчас появилась в лице Эрдогана. А в Германии ведь довольно сложная, наверное, ситуация, учитывая вот большую ту диаспору турецкую. Как вот сейчас вот решается этот вопрос, что в этом смысле в Германии происходит?
Ну, немцы народ практичный, поэтому я думаю, что все будет идти только через кошелек. И, скорее всего, действительно гигантская турецкая диаспора в Германии, 4-4,5 миллиона человек. Многие из них имеют двойное гражданство, поэтому могут голосовать и там, и там. И никто, конечно, отказываться от турецких голосов не будет. Но Германия, так же, как и вся Европа, они проспали порядка 10-15 лет, все эти годы, когда Турция просилась в Евросоюз, когда Турция напрашивалась, когда Турция хотела, а ее отталкивали. А за это время, пока Турцию отталкивали, никто и не заметил, что она превратилась в мощнейшую державу, самой крупной и самой серьезной армией в НАТО, которая может теперь диктовать свои условия всем, кому угодно. Тут тайком надеялись, что Турцию, может быть, удастся столкнуть там, в том числе и с Россией. Ну и сейчас еще, я думаю, такие попытки есть. Нет, сейчас оказалась совершенно другая ситуация. То есть представить себе, что даже два года тому назад турецкий президент сможет нечто подобное сказать в адрес президента крупнейшей европейской страны, ну, никто не смог бы этого предсказать. Сейчас это происходит. Ну, может быть, корона виновата. Может быть, просто все уже настолько с ума сошли от этой изоляции, что уже перестают понимать, к чему мы идем. И вообще, корона, знаете, она привнесла в нашу жизнь три серьезных изменения. Оказалось, что свободные рынки могут быть закрытыми, что свободные границы лучше всего закрывать, а права человека можно забыть, когда требуется защитить себя от коронавируса.
Это очень вы сейчас лаконично, емко сформулировали и вот выразили ту общую боль, которую выявила действительно коронавирусная ситуация. Я думаю, как же стремительно схлопываются демократические механизмы в тот момент, когда это становится возможным, потому что я не могу не усматривать взаимосвязи между вот тем происходящим с коронавирусом и тем, что мы наблюдаем там в экономике и с имплементацией механизмов тотального контроля. Вот нам же всю дорогу последние годы объясняли о необходимости соблюдения прав и свобод человека, о фундаментальных ценностях, о свободе мысли, о неприкосновенности тела и так далее и тому подобное. Куда вдруг все это делать? Как-то в одночасье. И ничего нормально.
Да, и самое главное, никто никого не обвиняет, все очень довольны, всех все устраивает. Но все понимают, что те права человека, о которых еще год тому назад громко все кричали, их практически уже нет. Потому что под рамкой короны можно ввести все, что угодно, и все будет оправдано, и никто слова не скажет.
А вот в Европе как-то есть какие-то наблюдения, рассуждения на этот счет, вот на местах со стороны людей вот какие-то такие движения начинаются относительно того, что, мол, в мейнстриме одно, а на деле люди иначе воспринимают ситуацию?
Ну, в Германии ситуация вообще очень серьезная, недовольство нарастает. Завтра мы ожидаем, что Меркель объявит очередной локдаун. Вероятно, он будет не полный, а частичный. Но, конечно, радости это в Германии не добавляет. И у людей настроение, в принципе, такое, что я не удивлюсь, если через несколько недель после следующих новых жестких мер народ выйдет на улицу просто без масок и перестанет обращать внимание на все эти требования. Это будет означать анархию. Вот тогда будет интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация.
Ну, то есть тот момент, когда давление происходит вопреки воле большинства, он неизбежно как-то приводит к делегитимизации тех действий, которые власть предпринимает. Ну, так на выходе.
Ну, так и все это именно таким образом и выглядит. Остановить это может только одно. Если люди вдруг увидят переполненные морги и увидят вереницы скорых машин, которые будут вывозить из каждого дома больных, вот тогда, может быть, народ будет думать по-другому. Но я не думаю, что правительство сможет пойти на подобные меры, отпустив всю эту ситуацию, так сказать, с горки, никак это не регулируя. Поэтому я все-таки думаю, по крайней мере, в Германии будут приняты жесткие меры. Если будут попытки вот, хаотичного влияния на ситуацию, ну, я предполагаю, применят силу.
Вышло наше время. Александр, спасибо вам огромное за эту очень интересную беседу. Александр Сосновский, публицист, политолог, был с нами сегодня в программе.